Мир вам, братья и сестры. Давайте мы вместе с вами прочитаем послание апостола Павла Галатам, 5 глава, с 1 текста. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Братья и сестры, тема, о которой мне хотелось сегодня с вами говорить – польза от Христа. Какую мы с вами имеем пользу от Христа? Знаете, один брат рассказывал, их церковь стал посещать один парень. Ну, стал приходить на собрание. Вот. А христиане, не знаете, в общем-то, неплохо живут в России, потому что Господь их благословляет. Вот. А центральная Россия, там многие люди имели родственников в Германии, кто-то начал ездить туда на заработки, у кого-то друзья там, и они там трудились и пригоняли себе оттуда машины. Это 90-е годы. А вы знаете, иномарка и машина советская, скажем так, это большая разница, это уже элемент роскоши, скажем так. Этот парень покаялся, все его поздравляют, а он говорит: «Братья, а когда за машиной в Германию ехать?» Люди приходят в церковь или начинают посещать церковь, и нас иногда об этом спрашивают: «А что мне это дать? Что я с этого буду иметь? Ну вот я стану верующим, что я буду иметь это практически в своей жизни?» Друзья, вы знаете, люди издревле пытались понять божество, понялись пытать Бога. Они пытались материализовать Бога, придать Ему или как-то сравнить Его, придать Ему образ из могущественного окружающего мира. Звезды, небо, солнце. Иногда не хотели ли Его материализовать даже, знаете как, обожествляли какие-то животных, предметы какие-то, деревья, растительный мир. Вот, но все попытки вывести Бога из материального мира, они терпели неудачу. И человек нуждался в откровении Бога не личным познанием, чтобы он познал, а в откровении свыше, чтобы Бог просветил его. И вот Бог посылает Сына Своего Иисуса Христа в мир. И Писание нам свидетельствует, вот смотрите, Исаия говорит: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». Представьте себе, друзья, народ, который сидит во тьме. Вот такую просто картину, физическую даже. Не духовную темноту, а физическую представьте. Наверное, сейчас люди, которые живут на Украине, в некоторых городах, хорошо это себе представляют, что значит жить без света. А Исаия говорит: ходящий во тьме. Еще тяжелее ситуация, если человек ходит во тьме, живет во тьме. Иоанн говорит: был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Друзья, во Христе Иисусе открываются глаза у человека на мир. Он начинает созерцать правильное мироустройство. Он начинает понимать, что происходит не только в его душе, но и в мире вообще. Какая нам с вами польза от Христа? Друзья, и дело все в том, что люди-то по своей природе все религиозные. Вообще вот не было найдено ни одного племени, даже дикого племени, в котором бы отсутствовала религия. Все люди во что-то верят. Одни верят в то, что Бог есть, а другие верят, тоже верят, что Бога нет. Какую мы можем иметь пользу от Христа? Какую мы имеем пользу от Христа? Чем мы, как христиане, отличаемся от людей в мире? Что нам это дает? Вы знаете, на протяжении последних нескольких недель я задавал часто людям этот вопрос. Первое, о чем мне хотелось бы сказать, Христос пришел для того, чтобы явить нам Небесного Отца. Люди хотели материализовать Бога, хотели как-то представить Его. Они приписывали эти чудесные силы законам природы или еще чему-то. И сегодня продолжают это делать. Но написано: «Он открыл, показал и объяснил нам Бога». Христос даровал великую пользу людям и нам, в том числе с вами. Он объяснил нам Бога. Иоанна 1 глава 18 текст. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Современный перевод говорит так: «Он открыл нам Его». Критический текст говорит: «Единородный Бог, который есть в лоне Отца, Он объяснил нам Его». Христос объяснил нам Бога. Евреям 1 глава с 1 текста. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его».
сияние славы и образ ипостаси. Смотрите современный перевод, что говорит. Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток самой его сущности. Критический текст говорит точное изображение его природы. Христос есть точное изображение природы Божией. В нем обитает, в другом месте написано, вся полнота божества телесна. Друзья, для нас очень важно это объяснение, потому что мы не остаемся больше в неведении относительно Бога. Христос есть образ Бога невидимого, апостол Павел пишет в Колоссянам в 1 главе. Является тем, в ком мы можем видеть Отца. Помните просьбу Филиппа? «Покажи нам Отца и довольно для нас». Что сказал ему Христос? «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве не веришь? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Друзья, в это нужно верить. Иногда люди пытаются объяснить триединство, пытаются объяснить сущность Божию, но Господь говорит здесь, верьте, что я в Отце и Отец во мне. Друзья, во всех поступках, чудесах, словах Христа мы видим милосердие, любовь, благость Его к нам. И когда мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа, нам становится понятным, как мы должны поступать. Как мы должны поступать в отношении людей, как мы должны проповедовать Евангелие, как мы должны бороться с грехом, как мы должны вообще относиться к человеческим слабостям, к проповедованию Евангелия и так далее. И для окружающих людей, конечно же, мы с вами, как христиане, должны являть Бога. Должны открывать Бога, как Христос открыл нам Небесного Отца. И, конечно, друзья, наше христианство преломляется для других людей через наше поведение, через наши поступки, через наши слова. Лучшей проповедью христианства, наверное, является пример личной христианской жизни. Мне пришлось считать про одного человека, Джузеппе Маскати, итальянец, человек, который жил в начале 19 века. По свидетельству своих современников, он был очень хорошим христианином и хорошим врачом. И никогда не брал платы за лечение из бедняков, особо нуждающимся помогал. Часто вкладывал в рецепт, вкладывал деньги, которые были необходимы для того, чтобы приобрести это необходимое лекарство для человека. Вы знаете, я когда читал про этого человека, думал, так и Христос поступает с нами. Он нам выписывает рецепт и сам же дает возможность этот рецепт реализовать на деле, исполнить его. Он дает нам точное руководство, как и что нам делать в нашей жизни. И знаете, мне запомнилось, что одному человеку он дал рецепт такой, с надписью «Лечение Евхаристии». То есть лечение тем, чтобы участвовать в вечере с соответствующей подготовкой. Друзья, для нас участие в вечере, воспоминание смерти Христа – это сильнейшее чудодейственное средство для борьбы с грехом. Если мы правильно будем к нему подходить, если будем исповедовать свои грехи, если будем каяться, исследовать себя, как в Писании написано, судили сами себя, это и для нас будет являться чудодейственным рецептом лечения Евхаристии. Знаю также, друзья, одну семью в России. Они жили в так называемой хрущевке, еще живут. И на их лестничной клетке уверовала их соседка. Ну, я как-то был в России, спрашиваю ее, как, что тебя привело к Богу? Она говорит, а у меня очень хороший пример под боком. Мне здесь под боком хороший пример. Друзья, вот как Христос явил или объяснил нам Отца Небесного, так и мы должны людям другим объяснять Христа, показывать собой христианство. И знаете, друзья, мы часто обращаем большое внимание в жизни людей на то, что у них не так, а не на то, что у них так, и на то, что у них хорошо в жизни. Знаете, друзья, нам, наверное, иногда или многим людям бывает обратить человека совершенно далекого от христианства легче, или, может быть, какого-то индейца там, да, или какого-то, может быть, африканца легче, чем соседа, который рядом с нами живет. Потому что он видит всю нашу жизнь, он слышит наши слова. Итак, друзья, Христос открыл нам Отца Небесного, и мы должны открывать Христа своей жизнью другим людям. От Иисуса Христа мы имеем великую пользу, друзья, великую пользу. Вторая мысль, о которой мне хотелось бы сказать, друзья, приходя к Иисусу Христу, мы находим покой своей душе. И это отмечали все люди, у которых я спрашивал, что мы имеем от Христа, покой душе. Друзья, этой великой пользы нельзя недооценить. Мы живем в то время, когда как никогда востребованы психоаналитики и психиатры. А в церкви душепопечители. Люди нуждаются в духовном попечении. И, наверное, самые большие люди, какие имеют проблемы, они связаны не с их здоровьем. Они связаны прежде всего с их душой. Знаете, даже приходя к врачу, мы иногда слышим такие слова. Вам надо успокоиться. Вам надо отдохнуть. Вам не надо волноваться. Вам надо побеспокоиться о том, чтобы у вас в душе был покой, потому что это провоцирует и углубляет ваши болезни. Особенно болезни сердца, которые сегодня как никогда развиты. Или депрессивные болезни. Друзья, конечно же, люди ищут сегодня новые дома, да? Новые страны, новые церкви, новых супругов. Порой не задумываясь о том, что проблема в них самих заключается, что проблема живет внутри. Проблема беспокойства души. Иногда мне кажется, может быть, что люди несправедливо ко мне относятся. Люди не так понимают меня, как что я из себя на самом деле представляю. И это беспокоит их души. Часто состояние мое или ваше беспокоит других людей. Вот Матфей пишет, цитирую слова Христа, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Друзья, человек, который делится своим беспокойством с другим человеком, даже относительно третьего лица, он часто другого человека делает беспокойным. Человек тоже начинает волноваться. А Христос говорит, «И найдете покой душам вашим». Разрешение вопроса беспокойства души, мы должны быть им очень сильно обеспокоены, чтобы разрешить беспокойство своей души. Мне понравилось, друзья, одно стихотворение, я хочу вам прочитать его, строки из этого стихотворения. «Покой в душе Господь один дарует, Он направляет лодку к берегам, где море не штормит и не бушует, где места нет губительным волнам. Покой в душе приходит от смирения, когда не ищем больше своего, и в жизни наступает озарение, что без Творца не можем ничего». Друзья, вот истинный покой, как Христос сказал, «Придите ко мне, вы придите, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Приходилось читать, друзья, про последнего священника Оптиной пустыни. Это, знаете, в Калужской области был монастырь Никон Беляев. Это 20-е годы, после того, как пришли к власти коммунисты в стране, они создали советское государство. 23 февраля 22 года был издан указ об изъятии церковных ценностей. Люди пишут, что это было очень тяжелое время для церкви. Началось серьезное гонение на церковь. Начали изымать из церкви всякие сосуды и так далее. Я когда читал об этом, мне сразу пришло на мысль, помните, уже был один царь, который изымал церковные ценности? Валтасар, помните? И потом читал приговор себе. И вот в это время тоже такое было. Уже всех разогнали, священников арестовали, и он продолжал совершать и духовные требы, и люди приходили проповеди говорить, и вот и его арестовали. И знаете, вот так его остригли, посадили в камеру вместе со шпаной, с жуликами, и там он заболел тяжелейшей формой туберкулеза, в страшных условиях находился. Появилась возможность ему передать записку своим родным. И вот он передает такую записку. «Радости моей нет предела». Друзья, вот только там он говорит, я понял, что значит Царствие Божие внутрь вас есть. Хотя находился в страшных условиях. Я хочу привести, ему было 43 года, когда он умер, я хочу привести одну фразу, какую он любил повторять. «Не оправдывай себя и никого не вини». Не оправдывай себя и никого не вини. Друзья, истинный покой человеку, он сокрыт внутри его. Ничто не может возмутить человеческий дух, ни поведение никакого человека, если у тебя внутри мир, если у тебя правильное отношение с Богом. Люди часто прибегают, наверное, или думают, что комфортная жизнь может избавить их от беспокойства души. Но на самом деле это не так, друзья. На самом деле это не так. Иоанн пишет, 14 глава, 26 текст. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, Он научит вас». А в Евангелии на английском языке «утешитель» звучит как «комфортер». То есть истинный-то комфорт на самом деле в жизни человека, когда там живет Дух Святой. Вот этот комфортер, который создает там комфортные условия. Это не внешняя форма, когда вокруг тебя такие хорошие люди. Красивые слова звучат, когда ты приходишь в церковь, а комфорт внутри, друзья. Тогда и истинное состояние души – это покой человека. Мы имеем, друзья, великую пользу от Христа. И на самом деле истинный комфорт или спокойствие человека – это когда у человека невозможно отнять этот духовный мир ни при каких обстоятельствах. Вот этого-то комфорта внешняя форма лишить и не может, друзья. Мы с вами поем песню «Хорошо», «Хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина». Там, когда спокойно в душе, друзья, тогда внешние формы или внешние устройства нас не могут поколебать. Вот один человек так написал про Ноев ковчег. Он говорит, если бы не буря снаружи, мы бы не вынесли запаха внутри. А если внутри порядок, друзья, если внутри и чистые, и нечистые там вместе, потому что Господь повелел, и написано, Ной сделал все, что повелел ему Господь, и Ной сделал все, как повелел ему Господь. Он исполнил и одно, и другое, и что, и как. Друзья, вот это состояние духа человека, оно очень благосклонно действует на все его окружение. Друзья, Иисус предлагает научиться от Него кротости и смирению. Научиться, то есть научиться, себя надо учить, себя надо учить. Научиться – это не другого учить, а учиться, себя надо учить. И смириться, себя надо смирять, друзья. Мы иногда хотим другого смирить. Мы думаем, вот этому брату не помешало бы смирение. Ему хорошо было бы смирение. Мы-то видим лучше, что ему не хватает. Христос, написано, смирил себя, быв послушен даже до смерти, смерти крестной. Друзья, я оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. От Иисуса Христа, друзья, мы имеем великую пользу, великую пользу. Друзья, еще одна мысль, о которой мне хотелось сказать. Через Иисуса Христа мы получаем Святого Духа. Вот этого комфортера, да? Мы получаем Святого Духа, истинного помощника и наставника в нашей жизни. Иоанна 16, глава 7 текст. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Друзья, мы получаем Дух Святой как помощник в нашей жизни, как тот, кто может создать комфорт, который может дать покой душе. И написано, он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Друзья, Дух Святой послан, чтобы путеводить нас в нашей жизни. Он будет руководить во всех обстоятельствах. Вспоминаю одного, про одного человека я читал. Он имел такую привычку, проснувшись, еще не поднявшись с постели, всегда молиться, чтобы Дух Святой был его руководителем жизни, управителем, усматривал все в его жизни. Защиту и охрану посылал. И он так молился, пошли Духа Святого для моего руководства. Как-то он пошел посетить соседнюю церковь, шел пешком, агористая местность, и видит человек один суетится что-то около обрыва. Ну, он подошел, оказывается, этот человек шел вместе со ослом своим навьюченным, и осел этот свалился с дороги, в канаву свалился с дороги, знаете, под откос. Ну, что делать, надо помогать. Вместе они вытащили этого осла. Вернее, сначала его развьючили, сняли с него эту поклажу, он весь был, поклажу он нес тяжелую. Потом вытащили этого осла, вытащили поклажу, навьючили. В общем, час провозились, так скажем, вот промучились вот с этим ослом. Нагрузили его, ну и он дальше пошел продолжать свой путь. Прошел короткие дистанции и видит, дорога завалена камнями. Был сильный камнепад. Вот в этот период, когда он занимался и помогал этому человеку со ослом, в этот момент прошел камнепад. И если бы он не остановился, да, не помог, не увидел вот это препятствие в своей жизни, не увидел руководство Божие, да, то непременно был бы он сильно пострадал или был бы даже убит, погребен под вот этими камнями. Какая реакция его на это? Он сразу становится на колени и благодарит Бога за то, что Бог сохранил его жизнь. Друзья, вот это руководство Духа Святого, это великая польза от Христа, которую мы имеем сегодня. И хорошо, если в нашей жизни так, друзья. Миновали какую-то сильную ситуацию, опасную ситуацию на дороге, может быть, с машиной, может быть, еще какую-то ситуацию в жизни. Благодарить сразу Бога, просить помощи Его, просить Его руководства, милости Божией. Друзья, очень великую пользу мы имеем от Христа в том, что Он послал нам Духа Святого. Еще, друзья, одна мысль. Во Христе мы получили прощение грехов, оправдание, усыновление и, конечно же, свободу. Колоссянам апостол Павел пишет во 2 главе. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Как христиане мы призваны получить полную свободу от греха, друзья. Свободу от греха. Свободу от сознательного греха, от того, что делает нас несчастными на самом деле. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы имеем мир с Богом, друзья. Это великая польза от Христа. через которую верой мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждой славы Божией. У нас возникает вопрос, друзья, что же такое свобода? Некоторые люди думают, что свобода – это независимость. Когда человек ни от кого не зависит, никому ничего не должен. Вот это истинная свобода. Другие люди говорят, что свобода – это безнаказанность. Когда ты можешь сделать все, и тебе за это ничего не будет. Третьи люди говорят, что свобода – это вседозволенность. Когда ты можешь все себе позволить. Вот я не могу позволить, но это не свобода. Свобода, когда я могу себе позволить то, что я хочу. На самом деле, друзья, это не так. Настоящая свобода – это та свобода, для целей которой мы были созданы Христом, Богом были созданы, в которой была дана нам настоящая свобода при сотворении Бога человеком. Свобода, которую Бог дал человеку, не является независимостью. Когда Господь сотворил человека, Он, наоборот, показал ему, что он всецело от него зависит. Всецело от него зависит. И будет от него зависеть всегда. Свобода, которую Бог дал человеку, не является вседозволенностью. Бог не сказал человеку: я тебя сотворил, теперь делай то, что ты хочешь. Бог сразу ему поставил какие-то ограничения. Бог поставил ему направление его жизни, как он должен поступать в жизни. И определил, что для человека будет недозволенным. Бог определил, что человеку нельзя. Не является безнаказанностью, потому что Господь определил для человека заповеди. И в этих заповедях уже было оговорено, что человек получит, если он будет нарушать эти заповеди. Когда человек согрешил, он утратил свободу, друзья, и стал рабом греха. Петр пишет во втором послании: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». От Иисуса Христа, друзья, мы имеем великую пользу. Он дарует истинную свободу, освобождая от рабства греха. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Друзья, но в борьбе за освобождение нужны и наши усилия. Евреям апостол Павел пишет: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Истинная свобода – это когда человек стоит не рядом со грехом, не вдалеке от греха, а когда он стоит против, и когда он вступает в это сражение. Когда он выступает в сражении с грехом, и в этом часто проходит вся жизнь человека. Вот это истинная свобода, когда мы выступаем против греха, сражаемся с грехом. От Иисуса Христа, друзья, мы имеем великую пользу. Иисус Христос образовал церковь. Он знал, что одному человеку жить духовной жизнью будет невмоготу, будет очень тяжело. Он предусмотрел общество таких людей. Матфея 16 глава: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь Божия – это единство в Духе Святом тех верующих, которые от Бога родились и желают, хотят жить по заповедям, по Священному Писанию. Таких людей Господь объединяет в церковь. Это единство в Духе Святом. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеки, стали близки кровью Христовой. Друзья, в церкви родство через кровь Иисуса Христа. В церкви назидание, обличение, утверждение истины, обличение греха. И церковь, знаете, вот она является авторитетом. Помните, в Писании написано: скажи церковь, как бы церкви, как бы последняя инстанция, когда возникают какие-то проблемы. Скажи церкви. И в церкви Иисуса Христа Бог дарует благодать людям. Плохо, когда люди ставят себя выше церкви, друзья. Очень плохо. У некоторых людей есть собственное понятие о церкви. И если была возможность, они бы создали свою церковь. И это понятие, под свое понятие, иногда люди пытаются общину поместную подогнать. Или служение в церкви подогнать. Скорее всего, в этой бы церкви было много по-другому. Я вспоминаю слова одного человека: в церкви надо переделывать не церковь, а самого себя. Когда мы приходим в церковь, хорошо, если мы реформируем себя, друзья. В церкви мы приобщаемся к Христу, в церковь мы должны принести свою личную святость. Мы должны принести благословения, которыми можем обогатить тело Иисуса Христа. Мир, любовь, то, что у нас в сердце живет. Тогда церковь будет на самом деле отвечать требованиям, которые Господь ей определил. Один служитель Божий так сказал: спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Мы часто хотим спасать тысячи людей, мы хотим благовествовать, мы хотим понести другим, но надо спасти себя. Друзья, надо самому быть в процессе спасения, и тогда люди окружающие увидят вот эту великую пользу от Христа, которую приобрел ты, и захотят иметь ее сами. Хорошо бы нам самим было разобраться в первую очередь со своими бревнами. Я иногда думаю так, что, наверное, сучки, которые мы замечаем в глазах других людей, это скорее сучки от наших бревен, друзья. Вот так иногда нам заметны недостатки других людей. А как бы хотелось бы, чтобы на свои мы обращали внимание больше. Вечеря Господня, друзья, это возможность посмотреть на себя. возможность судить самого себя, что в моем сердце. И в этом от Иисуса Христа мы имеем великую пользу. Друзья, еще одна мысль. Во Христе мы обретаем смысл жизни. Смысл жизни. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, мы получаем смысл жизни. В каком направлении нам двигаться? Хотя бы. Мы знаем, что жизненные цели мы сами будем достигать, так или иначе. Потому что нам необходимо питаться, нам необходимо образование, учеба и так далее. Но вот духовные цели нам определяет Священное Писание. Как и в какую сторону нам двигаться? Мы имеем великую пользу от Христа. Он указывает нам, как нам и в каком направлении идти. Последняя мысль, о которой мне хотелось бы сказать, друзья. В Иисусе Христе или со Христом мы имеем светлое будущее. Этот список можно было продолжать. И хотелось бы, чтобы дома вы об этом порассуждали. Что еще мы имеем в Иисусе Христе? Какую пользу мы имеем во Христе? Цена, друзья, которую мы должны заплатить по сравнению с вознаграждением, которое Бог предлагает, она ничтожно мала. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Иногда кажется, что неверующим людям гораздо интереснее жить, чем нам. У них вот много там, знаете, мероприятий, которые бы увеселяли иногда их душу. Но, друзья, на самом деле это не так. Цена христианства может показаться чрезмерно высокой. Но Иисус говорит, если кто хочет следовать за мной, тот должен от своего отказаться. Отказаться. Ветхозаветные праведники не знали Христа, но понимали, что правильная жизнь, друзья, это жизнь, отказ от своего в пользу Божьего. Смотрите, веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, ибо он взирал на воздаяние. Он взирал на будущее, и это двигало им. К этой цели он стремился. И нам хорошо, друзья, взирать на обетование Божие. У нас тема этого года по пятницам – это Божие обетование. Хорошо, если мы будем обращать на то, что впереди. Если мы извлечем пользу из-за того, что Господь нам приготовил. Апостол Павел говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Вот Моисей, придя в возраст, отказался. Друзья, и я думаю, что рассуждать по-младенческому, по-младенчески – это жизнь потребления. Пришел на собрание, мне должны проповедники слово сказать. Мне должна молодежь поучаствовать. Вот мне в жизни это младенчество, друзья. Апостол Павел говорит, когда я оставил младенчество, он говорит, я должен еленам, варварам, мудрецам, невеждам. То есть я всем должен. Одним словом, я должен всем. И можно было бы и дальше продолжать. Оказывается, избирать лучшее – это удел зрелых духовных людей. Кому и что я должен? Вот этот вопрос в нас должен звучать. Я что должен? Не мне должны. Служители, певцы, проповедники, братья и сестры, в мире люди, на работе начальники, президенты. А что я должен? Иоанна 11, глава 25 текст. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий верующий в меня, не умрет вовек». Друзья, вот это обетование верующим. Это великая польза от Христа в будущем для нас. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел, друзья, спрашивает и отвечает одновременно. Итак, какое преимущество быть иудеем? Ответ. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Друзья, это ли преимущество евреев? Это ли преимущество, за которое их народ постоянно страдает? Вот во все времена, наверное, жизни громадное количество погромов на евреев. И сейчас мы слышим опять, вот в то время, в какое мы живем, постоянно там вот эти военные слухи, военные действия. И апостол Павел говорит, великое преимущество. Если бы мы спросили, друзья, брата Бойко, преимущество ли греть животом бетон в одиночной камере? Что бы он нам ответил? Что бы сказал Моисей, если бы мы спросили, Моисей, тебе преимущество скитаться с народом в пустыне? Или лучше было жить в египетском доме с царскими сокровищами? Апостола Павла, умереть за Христа, это преимущество, если бы мы спросили? Что бы он нам ответил, друзья? Описание нам удивительные слова говорит. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Послушайте, братья и сестры, не живущие благочестиво будут гонимы, а только желающие, даже желающие жить благочестиво будут гонимы. Умереть за Христа, друзья, и апостол Павел говорит, и другие апостолы так поступали, это преимущество. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному. Чтобы была польза от Христа, друзья, надо его слушать. Нужно слушать его слово, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Друзья, нет большей беды, чем остаться без Христа. Отпасть от благодати, лишиться великой пользы от Христа. Со Христом легче жить. Так многие отвечали мне на мой вопрос. Какая нам польза от Христа? Ибо иго мое благо и бремя мое легко. Так сам Христос говорил. Сегодня, друзья, мы будем вспоминать великую пользу, оказанную нам Христом. Он умер вместо нас. И мы с вами давайте поклонимся и воздадим Ему славу за эту великую пользу, которую Он оказал каждому из нас. Аминь.